Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов. Здравствуйте. Со мной рядом обозреватель радио «Спутник» Алексей Геннадьевич Тимофеев.
Рад вас
приветствовать.
Да.
Ну, поговорим про Украину, про Россию, вообще про многое, что вокруг этих стран. Красные линии для Российской Федерации, законопроект о коренных народах Украины и подлетное время ракет. Президент Владимир Путин дал интервью журналисту ВГТРК, в котором рассказал о вопросах безопасности и угрозах расширения НАТО. Также глава государства заявил, что Украину в мире рассматривают как антипод России. Поэтому не стоит ждать от международных организаций реакции на дискриминационные проекты законов киевских властей.
Верно. Ну что, я так свое сначала личное и персональное, никому не интересное, значит, мнение озвучу. Мне показалось очень символично.
Все замерли, наоборот, затаили дыхание.
Сама картинка интервью. Интервью было дано президентом на Ледовой арене. И, собственно, лед и холод, который царит на Ледовой арене, в каком-то смысле символизирует, символизирует нынешние обстоятельства. Журналист сидит в куртке, президент довольно неформально, без галстука, в рубашке с расстегнутой верхней пуговичкой, сделал достаточно, ну, на мой взгляд, такие, ну, если не жесткие, то, в общем, такие предупредительные, что ли, да, интонации были в речи президента. Началась беседа с исторического экскурса. Путин пообещал, кстати, высказаться более подробно по поводу истории российско-украинской и пообещал написать статью, по крайней мере, подумать об этом. Напомнил, что Украину создали большевики, а во времена Переяславской Рады жители тех областей, на которых сейчас существует государство Украины, называли себя русскими и православными. Вот с этого началось интервью, поэтому говорить, по мнению президента, о русских как о некоренных народах Украины смешно и глупо. Ну, понятно, что речь шла о законопроекте, об инициативе, внесенной Зеленским, Владимиром Зеленским, украинским главой, собственно, закон о вот этих самых коренных народах. Путин назвал абсолютно неприемлемым и несоответствующим международному праву вот этот законопроект. Что касается всех народов, которые являются некоренными, то это для всех плохо, но для русского народа это имеет особое значение. Напомнил российский президент, что согласно переписи советского периода, речь идет о миллионах людей, которые писали себя русскими, проживали на всей этой территории. Еще одна такая деталь, на мой взгляд, любопытная. Российский президент обратил внимание на то, а что, собственно, делать с людьми, у которых смешанная кровь. Ну вот как они будут попадать в этот закон?
Наполовину коренной, да. Под законный акт должен быть специальный.
Совершенно
на четверть коренной.
Как быть? Сам Зеленский еврей по национальности, говорит Владимир Путин. Я не знаю, у него может быть там кровь намешана. Что делать с этими людьми? И что, сейчас будет как в нацистской Германии, мерить черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца от ненастоящего? В общем, вот таким вопросом задается Владимир Путин. Много, кстати, у него вот этих вопросительных интонаций, риторических таких. Значит, вот такая риторическая интонация прозвучала в том числе в отношении пресловутых красных линий. Мы помним, что в обращении в послании в этом году российский президент, когда обращался к правительству, к Совету Федерации, он сказал, что мы сами будем обозначать красные линии и реагировать их, значит, самостоятельно, и рассматривать реакцию на пересечение этих красных линий со стороны, значит, противников, будем самостоятельно. Но и здесь журналист ему задал вопрос, мол, вы говорили, что вы давали понять, что вступление Украины в НАТО является красной линией. Владимир Путин сказал, что он такого не говорил, но журналист поправил, сказал, что вы действительно там давали понять и так далее. Но, в общем, большая часть этого 20-минутного интервью была посвящена именно вступлению, возможному вступлению Украины в НАТО. И здесь тоже была такая, в каком-то смысле, неожиданная черта, потому что мы помним историю, когда после разговоров Зеленского и Байдена, значит, киевская администрация сказала, что якобы, дескать, там приветствует Белый дом вступление Украины в Северо Атлантический военный блок, на что из Соединенных Штатов им сказали, нет, мы такого не говорили. И российские, части российских экспертного сообщества, обозреватели, журналисты посмеивались, мол, вот, Киев там в очередной раз врет и так далее. Владимир Путин призвал по-другому смотреть на заявление Белого дома и заявил о том, что никто не знает, о чем шла речь. Американцы опровергли. Откуда мы знаем, о чем там шла речь, говорит Путин. Может быть, рановато вылез украинский президент и не к месту вылез. И на самом деле речь идет о подготовке действительно вступления Украины в военный блок. Ну и на пальцах объяснил Владимир Путин опасность этого. Говорит, что сейчас подлетное время ракет, американских ракет, ракет НАТО, которые установлены в Румынии и Польше, 15 минут. А если подобные, значит, базы и вооружение будет установлено на территории Украины, то время сократится до 7-10 минут, то есть менее 10 минут. Ну и говорит, слушайте, ну а что это, как не красная линия? Напоминает, что во время Советского Союза на Кубе были наши ракеты. Он говорит, это для США красная линия. Вот кто вообще должен об этом подумать? Подумать о том, как мы должны реагировать на то, что, по сути, предлагается или обсуждается. Сравнивает размещение, возможное размещение натовских баз с, значит, возможным размещением в Харькове, с возможным размещением, он говорит, вот такая аналогия у него была, что если бы Россия разместила свои базы на севере, на севере Канады или там на юге Мексики, то есть в такой, в опасной близости от американских границ. Также, да, сказал, что свои интересы сегодня Соединенные Штаты ставят выше интересов своих союзников. Ну, это так, короткий пересказ. Понятно, что можно найти это без труда в интернете. 20 минут интересного разговора.
Давай пообщаемся с политологом, профессором финансового университета при правительстве России Олегом Матвеевичем. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Олег Анатольевич, Леша, я просто про коренных, про коренные народы, да, вот читаю один заголовок, что Зеленский вычеркнул, значит, русских вот из этого списка, да, в какой-то момент, это еще об этом в мае было известно, из законопроекта. Но все-таки давайте точки над «и» попробуем расставить, вот просто с исторической точки зрения, да, можно ли и нужно ли считать русских коренным народом, проживающим на территории современной Украины? Давайте вот в государственное не будем пока, так сказать, всякие расклады углубляться, а вот именно по территориальной принадлежности.
Это понятие сильно политизировано. Если говорить вообще чисто с научной точки зрения, то так называемые славяне, генетические и так далее, да, они вообще зародились в Сибири. Вот, есть такая стоянка Мальта, где первая генетика найдена, вот такая, ну, скажем так, именно такой гаплотип. И о том через Урал пошли там на Украину, в Восточную Европу и так далее. И заселяли всевозможные другие земли. Поэтому, если, так сказать, с точки зрения всяких коренных говорить, научных, то, значит, там нужно так подходить. Но если политизировать этот вопрос, то тоже нужно понимать, что так называемые украинцы вообще не считались нацией до 20 века. И еще 100 лет назад на Западной Украине, в городе Львове, люди называли себя русскими людьми. Вот. И когда кто-то там говорил, называл себя украинцем, говорил, что это отдельная нация, его там изгоняли даже из Рады там местные и так далее. Вот что творилось. А сейчас нам заявляют, что там якобы какие-то украинцы, значит, там миллионы лет живут, выкопали Черное море и так далее. Это все политические игры, конечно.
Олег Анатольевич, ну вот если переходить от вопросов Украины к вопросам международной безопасности, это вот что касается возможного расширения, значит, НАТО, да, которое проходило в две волны, там, по мнению президента, кстати, тоже такая немаловажная деталь, он говорит, слушайте, но ведь они расширялись тогда, когда отношения были хорошими. А все равно НАТО подходило все ближе и ближе к российским границам. До 2014 года, до Майдана.
Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать. И расширяться можно во время, так сказать, оттепели.
Значит, Россия должна иметь в виду, говорит российский президент, Россия должна иметь в виду вот эту возможность вступления и соответствующим образом выстраивать отношения в сфере безопасности с партнерами, как ближними, так и теми, кто сейчас руководит Украиной. Вот что это значит? Давайте попытаемся расширить. Шифровать. Особым Давай. Образом выстраивать отношения, да, в сфере безопасности.
Ну, во-первых, чисто юридически, начнем с этого. А вступление по нынешним документам, по нынешним уставам НАТО и так далее, вступление Украины в НАТО в принципе невозможно. По простой причине. Есть соответствующая норма, которая говорит, что у страны, которая собирается вступить в НАТО, да, не должно быть никаких территориальных конфликтов, претензий и так далее с другими странами. Если Украина хочет вступить в НАТО, то она должна завтра заявить о том, что она признает российский Крым, что она признает Донбасс, что у нее нет никаких территориальных претензий к России, что она не называет ее страной-агрессором и так далее, что Украина теперь в нынешних границах фиксируется. И вот теперь после этого говорят они, что вот у нас нет претензий, пожалуйста, берите нас в НАТО. Я думаю, что никогда никакая
Украина... Но это невозможно, элита, да?
Невозможно.
Да.
По внутриполитической причине. Олег Анатольевич, но мы, вот это тоже вопрос отчасти, который я хотел вам задать. Слушайте, но сейчас, мне кажется, наивно рассчитывать на то, что какие-то договоры, прописные юридические нормы могут работать. Да захотят, но и найдут какую-то отговорку. Но Турция член НАТО с Северным Кипром. Нет.
А там урегулированы определенные отношения. Смотрите, и здесь просто так юридически ничего не перешагнешь. Вопрос в другом, что они могут в нормы НАТО поменять, в конце концов. Да? Ну, если уж так вот они захотели, да, сказать, вот там какие-то... Потом они могут придумать какое-нибудь партнерство во имя мира. Помните, была такая программа? Какое-нибудь отдельное сотрудничество, которое позволяет размещать базы. Вроде как и не член НАТО, а какой-нибудь
привилегированный член НАТО. Привилегированный, да. Ассоциированный член. Вот,
да,
вот и все.
Да, вот какой-нибудь член, да. И вот в итоге, да, придумают что-то такое, чтобы позволить там что-то им размещать. Естественно, что говорит наш президент? Что вы можете, конечно, там что угодно крутить, но вот это называется красные линии, и этого никогда не будет. То есть он намекает, и там было сказано, да, то, о чем я говорил, о том, что, о чем я там предупреждал, он так сказал, да, значит, оно может стать реальностью. Я, на мой взгляд, он напоминает ту свою фразу о том, что может быть, так сказать, вещь, связанная с ликвидацией украинской государственности.
Слушайте, а вот это...
Мы не дадим...
То есть вы тоже отметили ужесточение никогда. Риторики, правильно я понимаю, Олег Анатольевич?
Да, я отметил это ужесточение, и Путин здесь сказал, что просто если Украина будет в НАТО, то не будет Украины, вот и все.
Значит, еще что вот, что на себя обращает внимание, это кризис доверия. Когда он говорит, что, значит, не верит заявлениям Белого дома относительно того, что они ничего не говорили там по поводу членства, возможного членства Украины в НАТО, это, собственно, и является такой демонстрацией. Мы не верим в то, что вы заявляете на официальном уровне.
В преддверии встречи двух президентов.
Да. Вот можно ли восстановить это самое доверие? Ну и понятно, что доверие восстанавливается только гарантиями какими-то. И какие могут быть гарантии?
Я не уверен, что можно восстановить доверие. В истории наших отношений последний раз мы друг другу доверяли и более-менее действительно сотрудничали. Это вообще, извините...
Середина 20 века, да?
45-й год.
Ну, да, понятно,
середина 20-го года. Да, и то, тогда даже было огромное количество, на самом деле, претензий, нарушений и вопросов. Но более-менее, хоть как-то действительно там какая-то работа шла и так далее. Хотя мы знаем и переговоры с эсэсовцами вели американцы, ЦРУ, значит, тогда еще не созданная, правда, ну и, короче, спецслужбы, и многие другие были вещи непонятные. А уж то, что творилось на протяжении холодной войны, и как нас обманывали в 90-е годы, и продолжают обманывать все остальное время, я вообще все с трудом представляю, как можно восстановить доверие с этими людьми.
Понятно.
Спасибо.
Олег Анатольевич, спасибо. Политолог, профессор финансового университета при правительстве России Олег Матвеевич. Леш, я вот добавлю, я смотрел пару фильмов советских, 44-45 года, примерно вот так. Ну, конец войны, или сразу, так сказать, выпущенные после войны. Так вот, в этих фильмах американцы уже были негодяями, да, такими карикатурными негодиями. То есть, несмотря на то, что вот-вот, казалось бы, вот это союзничество,
общая победа,
да, общая победа, уже тогда все, так сказать, вот эта холодная война, она уже сквозила просто... из всех щелей. Продолжаем беседовать. С нами на связи украинский политолог Михаил Погребинский. Михаил Борисович, здравствуйте.
Доброе утро.
Можно такой базовый вопрос? Вот, ну, если этот закон принимается, да, где там русских нет среди коренных народов, и кого-то еще там может не быть, мы не читали текст, к сожалению, целиком. Вот является ли это риском внутриполитической какой-то дестабилизации? Да? Но все-таки огромное количество людей, в общем, становится, ну, откровенно людьми второго сорта, да, по крайней мере, на бумаге.
Ну, позвольте, я отреагирую, я немного слышал Олега Матвеевича. Значит, это, ну, такая распространенная точка зрения о том, что вступление в НАТО требует вот выполнения тех условий, о которых говорил уважаемый мною, это без иронии, Олег Матвеевичев. Но на самом деле это не так. Значит, формально есть единственный документ, он называется «Североатлантический договор». В этом договоре ничего не сказано о том, должна ли как бы с кем-то воевать или в состоянии такой войны, полувойны. Ничего такого нет. Есть неформальная принятая норма, неформально, о том, что Североатлантический договор, это НАТО, это оборонительная организация. Это значит вступать... приглашать в НАТО или соглашаться с вступлением в НАТО какой-то страны, брать на себя обязательства по пятому пункту,
да, означает... Да, НАТО по пятому пункту. Да,
ввязываться в войну. То есть это, как я еще раз хочу сказать, неформальная, значит, принятая норма, неформальная. Значит, поэтому формально, в принципе, могут принять НАТО со всеми проблемами, которые есть в Украине. Но я придерживаюсь такой же точки зрения, как и Олег, в том, что норма не имеет никакого значения. Значит, если политические обстоятельства будут способствовать тому, чтобы Украину втянуть в НАТО, они это сделают. Прежде всего, американцы, они уломают немцев и французов. Я считаю, что это маловероятно.
Вот, Михаил Борисович, но... вот здесь тоже важный момент, ведь все равно де юре вступление может быть только после референдума. Когда президент говорит о том, что половина, российский президент говорит о том, что половина украинского народа, значит, умная часть украинского народа против того, чтобы вступать в альянс, вы разделяете вот эту оценку в половину?
Ну, я думаю, около этого. Значит, ну, я еще раз вынужден с вами поспорить. Нормы о том, что вступление предполагает обязательное проведение референдума, тоже такое нет. Да? Значит, ну, например, Венгрия вступила в НАТО без всякого референдума. В других странах референдум действительно состоялся. То есть это не...
В украинских законах и в Конституции нету о референдуме по поводу вступления НАТО ни слова. Да, вот это важно узнать.
Конституции сказала наша цель и так далее. Я бы даже сказал, вот на месте Владимира Владимировича сказал вот что. Страна, Украина по-прежнему разделена примерно пополам. Ну, чуть больше сейчас, значит, той части Украины, которая настроена прозападно. Чуть больше. Именно за счет потери Крыма и фактически части Донбасса. Но вот эта разделенность что означает? Что не половина, а 70 и больше процентов людей, проживающих на Востоке и Юге, против вступления Украины в НАТО. Угу. Или просто не поддерживает вступление. Это означает, что вступление Украины в НАТО – это дополнительный раскол страны с разными угрожающими как бы нестабильности последствиями. Теперь ответ прямой на ваш первый вопрос.
Да, про закон.
Да, означает... Нет, не просто... вы сначала спросили, означает ли это, значит, вот этот закон, да, про закон.
Ну да, внутриполитическую дестабилизацию какую-то, да, риск.
Это, значит, увы, должен высказать свою точку зрения, что это не означает. У нас принятый целый ряд законов, которые категорически противоречат и украинским национальным интересам, и позиции населения. Ну, например... У нас вот летом вступает в силу законодательство о праве продажи земли сельскохозяйственного назначения, позволяющее в том числе наши черноземы продавать иностранцам. Значит, это, значит, примерно 70% людей против этой нормы, а если считать тех людей, которые на земле, то таких как бы будет 90%. Значит, это что и что? Пока ничего. Значит, есть политики, там, значит, и ОПЗЖ, и Тимошенко, они пытаются как бы поднять народ с протестом, требовать проведения референдума и так далее, а власть не хочет этого. И власть контролирует, увы, сейчас все силовые структуры. Значит, фактически у нас никакая не парламентско-президентская республика, а суперпрезидентская, поскольку в руках президента есть инструмент, который называется СНБУ, и который готовит решения президента с полным игнорированием Конституции и законов. Так что
Все спокойно. Михаил Борисович, можно я вот уточнение внесу?
Я прошу прощения, Илья Сергеевич. Вот, да. Ну, тут вот как мне представляется просто несколько важных моментов чисто внутриукраинских. Вот когда Владимир Путин говорит сейчас о том, что Порошенко настаивал на том, предыдущий президент, чтобы под Минском вторым, под Минскими соглашениями, ставили свои подписи Захарченко и Плотницкий как лидеры самопровозглашенных республик.
Там просто их фамилии, Леш, там ничего не сказано. Там они не обозначены как должностные лица.
Российский президент в интервью сказал, что Порошенко настаивал на том, чтобы подписи лидеров самопровозглашенных республик были в этом документе. Мой вопрос к Михаилу Борисовичу. Это как-то будет использоваться во внутриполитической жизни Украины? Ну, то есть не является это в каком-то смысле пасом тем, кто обвиняет Порошенко в зраде?
Ну, вы понимаете, если реально Зеленский и команда договорятся с американским посольством, чтобы они прекратили поддержку Порошенко, то тогда на Порошенко свалят вообще все, в том числе плохую... Это, значит, вопрос как бы не в том, у него он такой суперкоррумпированный человек, против него есть миллион разных как бы уголовных дел, которые можно быстро довести и посадить его в тюрьму. Но для этого надо договориться с американцами. Пока не договорились, и поэтому...
Слушайте, сейчас, одну секунду, бог с ним, с Порошенко, все-таки это уже ушедшая натура, вряд ли он вернется на президентский пост. Вот скажите, пожалуйста, когда вот венгры и румыны есть в этом законе, как некоренные народы? Михаил Борисович, знаете вы об этом?
Слушайте, там никого нет.
Никого нет, да?
Вот коренные я просто... народы – это крымские татары и крымчаки, две разные.
Все понятно, да. Да, я почему об этом спрашиваю? Если вы помните, когда приняли закон о вот, образовании, да, школьном, ну, о языке, там же тоже не, так сказать, венгры это восприняли. Венгрия, вернее, как государство, и Румыния очень болезненно. И более того, Венгрия перестала там помогать Киеву в его движении на Запад. Вот сейчас что-то подобное можно ожидать от этих стран?
Ну, позиция Венгрии до сих пор как бы практически не изменилась. Они там делают какие-то пасы, что они готовы как бы допустить проведение. Венгры блокировали проведение саммита Украина-НАТО уже на протяжении
нескольких. Да.
Сейчас какие-то были разговоры о том, что они, поскольку там были какие-то попущения по части обучения младших детей, но на самом деле венгры пока тоже ничего не добились. Но они начали добиваться и отодвинули как бы вот эти разговоры, вот эти саммиты на 2 с лишним года. Но дело в том, что, ну, во-первых, ну, конечно, мои коллеги говорят, да что ты сомневаешься, я сомневаюсь, что этот закон будет принят. Но в любом случае, это такое оскорбление и венгров, и румын, и болгар, и греков, евреев. Они, по-моему, только евреи высказались в том, что они, вообще говоря, как нация, жили на этой территории раньше, чем появилась Украина, как украинцы как нация. Просто раньше. Это значит, ну, как индейцы, знаете, вот...
Ну да, коренные, настоящие, да. А хтонь, хтонь, автохтонное население. Михаил Борисович, у нас 2 минутки остается, значит, когда президент сказал и раскрыл такую тайну тоже, что Украина предлагала встретиться, когда речь шла о встрече, возможной встрече двух президентов, то главный тезис, который предлагали обсуждать украинцы, это вопросы международной безопасности. Вот, ну, такую формулировку выбрали. Вероятно ли встреча в ближайшее время президентов Зеленского и Путина? Что это за тезис о международной безопасности? Троллинг какой-то? Или не знают просто, что написать в повестку? Ну и два слова еще скажите про вот эту угрозу, я так в кавычки это слово возьму, написать статью, то, что говорил президент по поводу истории России и Украины.
Ну, подождем. Значит, я думаю, что серьезно, я с удовольствием прочту эту статью, хотя уже по некоторым моментам мои как бы взгляды исторические и Владимир Владимирович расходятся, но дело не в этом. Дело в том, что по самой сути своей он прав, и этот закон как бы просто ну, не то, что не соответствует европейским нормам, он действительно близок по своему характеру к нацистским законам расовым.
И, значит, что касается встречи, нет, Михаил Борисович, полминуты у нас просто.
Да, даже меньше, да.
Ну, вы сказали троллинг. Ну, это маразм, стопроцентный маразм, понимаете? Показать, что мы вообще там где-то очень наверху, мы даже требуем, чтобы с нами сначала посоветовались, прежде чем разговаривать. Первые лица как бы мира. Ну вот, ну, троллинг, это хорошее слово.
Спасибо большое. Михаил Погребинский, украинский политолог, был с нами на связи. Ну, а мы шо, поставим многоточие на слове троллинг, да?
Ну, да.
Ну, такое,
да,
современное, да, словечко, правда, уже устаревающее. Спасибо большое.